Радиомаяк.ру представляет. Мастера спорта.
Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Виктория Колосова. Конечно же, обойти тему фигурного катания мы никак не могли, а потому у нас сегодня в гостях спортивный журналист, в прошлом замечательная фигуристка, блогер Эмма Гаджиева. Эмма, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте всем!
Если бы вот сейчас вам предложили по ранжиру расставить те новости, которые, в общем, случились в мире фигурного катания в этот непростой сезон, на первое место что бы вы поставили для себя?
На первое безоговорочно поставила бы возвращение Евгении Медведевой в группу Тутберидзе, потому что этого я не ожидала никак, от слова совсем, ну то есть даже в каких-то самых смелых мечтах и фантазиях. Все остальное в целом как бы нормально для фигурного катания, и то, что будет эта битва между Тутберидзе и Плющенко, будут вот эти высказывания, такой шоу-бизнес, вот это все для меня тоже как-то было более-менее предсказуемо. А вот Женю Медведеву я бы поставила на первое место, ну вот ее переход.
Ну давайте тогда с этого и начнем. Вот я поделюсь своими, да, ощущениями. Когда я смотрела прокаты, и когда я увидела, что как-то Этери Георгиевна именно что следит за тем, как Женя катается, потом эти аплодисменты. Вот как-то мне это показалось не совсем обычным для последнего времени. Вот для вас это не было неким звонком?
Для меня не было, и я была очень удивлена тому, что люди это так растиражировали в интернете, что вот, она аплодировала, поэтому она вернулась. Да нет, все просто воспитанные люди в фигурном катании, и видно было, что Этери Георгиевна начала аплодировать, когда ее уже показали на экране, она посмотрела программу, это нормально смотреть выступления других фигуристов, она стояла за бортиком, наблюдала, выступление завершилось, все начали аплодировать, ее показали на экране, она увидела, что ее показали на экране, и она зааплодировала, потому что принято аплодировать в фигурном катании, и все понимают, насколько это тяжелый труд. Я в этом увидела лишь вот это и ничего более.
Ну хорошо, тогда давайте обсудим выступление в таком случае Жени Медведевой, да, и ее программы. Мне они действительно показались одними из самых интересных, что ли, и работа Шелленбурн, она как бы вот ее задумка, она была видна. Вот вы бы как оценили программу Жени?
Сложно вообще оценивать программы в начале сезона, особенно на открытых прокатах, особенно после того, что подготовка была совершенно не такой и не в таком объеме, как все планировали. Но мне нравится, что Женя экспериментирует. Они не идут под копирку из серии «Лирика так лирика», «Страсть так страсть». То есть они что-то придумывают, что-то для нее подбирают. И даже вот, ну, не получилось у нее это колесо в произвольной программе, которое она делает, опираясь на ладони рук, к сожалению, но вот я видела в интернете, она выкладывала дорожку у себя в социальных сетях, и это выглядит очень интересно. Естественно, Шелленбурн — это просто, ну, как бы сейчас, мне кажется, она одна из лучших хореографов, постановщиков, которые ставят программы фигуристам.
Ну вот возвращение, это придаст некий импульс, что ли, для возвращения Жени? Я понимаю, что вот эти вот 2 года, да, проведенные у Орсера, ну вот как мне кажется, они ей пошли на пользу. То есть это был период пубертата, взросления. Мне кажется, она его как-то достаточно хорошо перенесла. Вот что дальше будет, по-вашему?
Вы знаете, многие тренеры говорят, что не только они учат учеников, но и ученики их чему-то учат. И мне кажется, что вот в этой истории, когда Женя набралась опыта у другого тренера, когда она абсолютно точно понимает, что ей нужно, она сама так говорит, что она поняла свое тело, и что она как бы понимает, что ей необходимо делать в тот или иной момент, когда отдохнуть, когда, наоборот, нагрузить свой организм. Мне кажется, возможно, это будет такой идеальный тандем, когда, ну вот это, об этом многие пишут в интернете, что, возможно, Женя, это будет вот той ученицей, на которой Этери Георгиевна всем докажет, что она может работать и со взрослыми спортсменами в том числе. Хотя мне не нравится эта формулировка «докажет», потому что доказывать куда-то еще больше, мне кажется, не нужно никому, нужно уже работать в свое удовольствие.
Ну вот те скептики, вот в частности, да, допустим, интервью Александра Жулина, который сказал, что без набора других прыжковых элементов, да, более сложных, перейти там на более сложный каскад и так далее, Жене будет очень сложно выиграть у более юных соперниц, да. Вот эти прыжки, они придут или Женина все-таки стезя сейчас брать нечто другим?
Очень тяжело оценивать спортсмена, которого ты не видишь каждый день на тренировке, когда ты не видишь, как он работает, в каком состоянии у него ноги, мышцы, руки, голова, да, и что там в голове этой происходит. Это невозможно оценить. Это может сказать только тренер. И потенциал спортсмена может оценить только он сам и его тренерский штаб. Выучить можно все, что угодно. И это яркий пример Лиза Туктамышева. Да, конечно, она там с 12 лет прыгает этот аксель в 3,5 оборота, и в этом плане чуть полегче, потому что Женя не прыгала с 12 лет такие многооборотные прыжки, ультраси, да. Но выучить можно все, что угодно. Главное, чтобы здоровье позволило. А так вот оценить, это невозможно.
Тогда вот какой вопрос. Я себя поймала на мысли, да, во время прокатов, да и там первый этап Гран-при России, Кубка России, точнее. И мне показалось, что это, по-моему, первый сезон, когда все на просторах интернета в личном общении не обсуждают элемент ультраси, кто какой четверной прыгнул. Наоборот, как бы там говорят, ну вот тут у Луц не пошел, там еще что-то такое. Вот вы это связываете с чем? С пандемией, да, что вот не так же, как вот и Этель Георгиевна говорила, да, что невозможно сейчас девчонок так быстро привести в чувство.
Мне кажется, мы уже, знаете, Виктория, привыкли к тому, что девчонки прыгают четверные, и вот
да.
Как мы раньше обсуждали тройные прыжки, сейчас мы такие, четверной, да, четверной, все нормально, в порядке, прыгнула, а потом в какой-то момент я ловлю себя на мысли, боже мой, это был четверной, при том, что так легко, в частности, я сейчас говорю о флипе четверном, который Щербакова исполнила в Сызрани на Кубке России, он же был невероятно, как перышко, она взлетела и такая, оп, выкатила, причем на той же скорости, что и заезжала на него, на этот самый четверной, просто фантастика. Ну а то, что удивляет, да, сейчас, не очень приятно, девчонки нас все-таки приучили к тому, что они катают свои программы чисто, особенно группа Тутберидзе, и что на прокатах мы видели, да, мужчины откатали чище, чем все девушки, потому что девушки плохо откатали на прокатах, с помарками, если судить, да, по идеальности. И когда смотришь, что девчонки там здесь ногу подставила, здесь выезд неровный, и думаешь, вот все равно они люди, они не роботы, и, возможно, даже это и неплохо. Но сейчас им не нужны вот эти идеальные прокаты, это все нужно будет в следующем сезоне, в Олимпийском, а это такой вообще непонятный, что будет дальше, будут ли чемпионаты Европы, будет ли там мир, Европа, вообще ничего не ясно. А мы не обсуждаем, потому что, вот я говорю, мы уже привыкли. Избалованные мы болельщики.
Да, это точно, абсолютно. Но тогда давайте перейдем к еще одной фигуристке, чей переход, вот прошу прощения за тавтологию, да, в группу, в Академию Плющенко, сейчас очень многие обсуждают, мы говорим про Сашу Трусову, и очень многие сходятся во мнении, что вот здесь как бы работа понятна, зачем шла Саша к Плющенко. Вы к какому лагерю относитесь в этом обсуждении?
Я отношусь только к своему лагерю, потому что здесь нет смысла к какому-то лагерю относиться. Я вообще не понимаю, почему это вызывает такой дикий негатив в интернете. Спортсмены всегда переходили от тренера к тренеру, всегда были, был лагерь, я помню, тогда война была, Мишин и Тарасова, они выходили, там искры летали за бортиком, просто не было социальных сетей, не было вот этих каких-то ботов, болельщиков, которые пишут негативные комментарии, просто килограммами, тоннами выливают это все на спортсменов, а то, что если говорить о переманивании, да, то, что вот сейчас очень часто звучит, Это тоже норма в фигурном катании. Это норма. На детских соревнованиях очень часто тренеры подходят к родителям и говорят, что ваш ребенок очень мне подходит по телосложению, по манере работы, по манере катанию. Это ведь тоже у каждого спортсмена своя техника прыжка. Ну, это вот как каждый человек ходит, да, походка своя. И кому-то чья-то походка нравится, а чья-то не нравится. И так же в фигурном катании. Какому-то тренеру очень нравится стиль катания спортсмена, фигуриста. И он может подойти к родителям и сказать ему, что я буду рада видеть вас в своей группе. Это было всегда в фигурном катании, просто это вот как-то вылилось все вот реально в войну. А то, что, ну, перешла и перешла, и на самом деле мне без разницы, у кого будут кататься девчонки, главное, чтобы они выступали чисто, катали свои программы чисто и были сами по себе счастливы и приносили нам медали. А там, собственно говоря, у кого они тренируются и кто из них будет на первом, на втором, на третьих местах, по сути, мне кажется, для болельщика в массе это не столь важно.
Я вот тут с вами полностью согласна. Я еще лишь вот так вот, не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Мне кажется просто, что после перехода спортсмена от одного тренера к другому человека обретает спортсмен, он как бы приобретает некие краски, потому что у каждого специалиста есть свой определенный почерк. Даже там вот оглядываясь назад, Жук, Тарасова, там Тарасова, Дубова, Дубова, там Линичук, это же всегда все переходили. И мне кажется, что вот таких переходов, если умный спортсмен, то он наоборот находит.
Ну и еще, если привести такой жизненный пример, очень часто ведь бывает, что нам родители что-то говорят из серии: «Ну зачем ты покрасила волосы в красный цвет? Это же не идет, никуда не вяжется, ни в школу, ни в институт». А ты вот как бы словно и не слышишь. А какая-то баба Нюра тебе в лифте сказала: «Ну не идет тебе что-то красное, зачем ты перекрасила?» И ты начинаешь задумываться. И в спорте это тоже есть вот такая история, то, что какой-то тренер, его слова уже настолько приедаются, его замечания, что тебе хочется чего-то нового со стороны. Я не вижу в этом ничего такого плохого, учитывая, что девчонки растут, и они сейчас в таком возрасте, когда вот появляется чувство собственного достоинства, свое мнение, они хотят, чтобы их слышали и слушали. А что там внутри конкретно, я просто не совсем осведомлена конкретно, что у них там происходило, но не вижу в этом ничего плохого. Все мы меняем работу, начальство, боссов, и никто нас за это на костре не сжигает.
Я полностью согласна, но давайте тогда к внешнему, к тому, что мы видим. И возвращаясь к Саше Трусовой, вот работа вам была видна вот на прокатах, мне показалось, что вот как-то что-то изменилось в Саше.
Она мне вообще понравилась больше всех в плане изменений, вот то, о чем вы говорите. И она мне показалась самой готовой из всех на данный момент. Это, конечно, сейчас не имеет никакого значения, но, тем не менее, она даже вышла, я обратила внимание, она когда вышла из подтрибунных помещений на разминку, она облокотилась на бортик, оглянулась такая в зрительный зал, и у нее была такая улыбка вот счастья и радости того, что она здесь, и вот этот хитрющий ее взгляд с чертиками, и я поняла, что сейчас она нам что-то будет показывать и чем-то удивлять. И правда, она удивила короткой программой. Я вообще не знала, что у Саши могут быть такие мягкие, сгибающиеся руки. Очень понравилось, и мне кажется, удачная постановка, что короткой, что произвольной программы, прям попадание в десятку, в 10 из 10.
Ну, обсуждать, наверное, переход и то, что показала на прокат Алена Косторная, бессмысленно, потому что видно, что спортсмен не готов, по большому счету. Как вы
Алена, да,
думаете?
она сама призналась, что она была растеряна, это было видно. Я удивилась, что она даже на разминке, как-то нас приучили, девчонки, к тому, что они на разминке как угорелые прыгают, разгоняются, прыгают, разгоняются, прыгают, сюда 3-3, сюда 3,5, сюда четверной. А Алена вот на разминке, она была уже вся не сама не своя, и прыгала только одинарные прыжки, пару раз прыгнула тройной, и тут я уже заподозрила что-то неладное. все равно видно там, когда спортсмен в ногах, когда спортсмен готов и когда спортсмен еще в таком более расслабленном состоянии. Конечно, она поздно перешла, гораздо позже, чем Саша. Ей только-только вот доставили вроде как произвольную программу новую. И, ну, вкатается еще в целом только начало сезона. Алене главное, мне кажется, перестроиться как-то в голове, возможно. Но я думаю, что ей помогут. Там такой большой тренерский штаб.
Ну вот мне кажется, да, там, может быть, в Академии Плющенко, может быть, все интересно, потому что там уже и Ильиных, там, может быть, и Полунин где-то подтянется, и, может быть, будет в плане постановок достаточно интересно, как думаете?
Ну, а по-другому быть не может, то есть у них нет другого выбора. А если они хотят выигрывать, а они хотят выигрывать, они должны выкладываться из 100% на 200%. И, конечно, Лена Ильиных здесь еще и в качестве олимпийской чемпионки, а мы знаем с вами, что олимпийские чемпионы – это особые люди с особым характером, и я очень надеюсь, что она сможет передать вот девчонкам ту уверенность, с которой она сама всегда выступала. Потому что когда Лена Ильиных выходила на лед, даже на разминку, там никого другого больше не замечал болельщик. Все смотрели только на нее, потому что она уж знает, как приковывать к себе внимание миллионов любителей фигурного катания, да и не только.
Что еще из прокатов, вот что касается девушек, чтобы нам потом уже со спокойной душой перейти на другие дисциплины в фигурном катании, вот что вам запомнилось, что понравилось, может быть, что бы вы хотели отметить?
Мне понравилась, естественно, Камила Валиева. Естественно, я сказала, потому что она понравилась всем. Я была удивлена, что она так подросла. Я ее давно не видела. Подросла, но при этом прыжок он стал еще мощнее. И то есть он не стал хуже, он стал только лучше. Ей безумно идут комбинезоны, и они этим пользуются. Меня удивило, что обе программы такие не совсем улыбчивые, хотя я вот смотрю по фотографиям, она частенько улыбается именно на фотографиях, но здесь опять-таки тренерскому штабу и хореографам виднее, потому что они спортсмена знают гораздо лучше, чем мы, и, возможно, ей в программах, где она улыбается, смеется и веселится, просто некомфортно, и поэтому ей такие программы и не ставят. Этого мы не знаем, поэтому, ну, то, что есть, мне понравилось. Я думаю, что это еще будет доработано очень-очень много раз. Даже та же программа Щербаковой перетерпела изменения уже вот к первому этапу Кубка России, а впереди еще 4 этапа. Я думаю, что вполне возможно что-то и поменяется, добавится в программах Камилы Валеевой. А так, девчонки, мне понравилась Лиза Туктамышева. Я обожаю, как вот Лиза выходит. Я вижу, что она вышла получить удовольствие от того, что она находится на публике, от того, что она выступает. Это вот какой-то совершенно иной уровень фигурного катания, когда она выходит кататься для себя и для зрителя. И зритель на трибуне это, конечно же, чувствует. Вот, пожалуй, все по девчонкам, по открытым прокатам. Не сужу по прыжки, вращения, потому что скомканное межсезонье, да, и не должны быть они готовы на 100% вот еще до старта сезона, можно сказать.
Ну, кстати, у Алексея Николаевича, да, Мишина, что Софья Самодура, что Лиза, интересные программы в этом сезоне, по крайней мере, по задумке, мне так показалось.
Алексей Николаевич лишний раз доказал, что он новатор, что он профессор, и то, что Лизе программу ставили всем миром в Инстаграме в прямом эфире во время карантина, это просто нечто, это фигурное катание на новом уровне, когда ты можешь принять участие в постановке, которую ты же сам будешь потом смотреть. И в целом мне нравится, что получилось. Мне нравится идея с разукрашенными коньками в виде страз в короткой программе. Мне нравится идея вот этого наряда царицы, богини в короткой программе. Но мне почему-то кажется, что платье немного переделают, потому что Лиза сама по себе в жизни, она очень худая, она вот прям настолько миниатюрная, что я рядом с ней себя, вот я стояла и чувствовала такой большой прям, она прям очень миниатюрная, но вот в этом платье она мне показалась чуть больше, нежели чем она есть, а сама задумка платья очень даже такая, она прям как на красную дорожку, я люблю такие.
Мне кажется, что вот в этом сезоне, если брать такое общее впечатление от девочек, мне кажется, что тренеры пошли на поводу у девчонок, и какой-то ныне тренд на страдания. Какие программы не возьми, что у группы Тутберидзе, что та же самая Косторная, да? У всех какие-то все почему-то решили катать в этом сезоне лирику, как в одно время все катали Майкла Джексона, теперь катают лирику. Мне кажется, что как бы еще рановато, может быть, страдать на льду.
Ну вот, Лиза с Женей уже, видимо, пострадали и готовы зажигать по полной. Ну, может, возраст у них такой. Они же плюс-минус все одного возраста там, слушают одно и то же. Не знаю, возможно, это в предолимпийский сезон решили не брать ничего такого яркого, а просто его откатать и что-то такое бомбическое подготовить уже к следующему пекинскому сезону.
Да, потому что хотелось бы, конечно, разнообразить. Вот как думаете, не потеряется ли? Вот я сейчас смотрю, что очень многие пошли именно к Шеллинбурн за постановками. А когда все-таки одна рука, и не потеряет ли от этого зрелищность?
Знаете, Виктория, мне кажется, как раз-таки у Шеллинбур она умеет не нарисовать везде своей кистью, не во все программы. То есть она умеет как-то оставить индивидуальность спортсмена. И, ну, это как мода, знаете, это модно, и все пошли туда. А на самом деле, вот, ну, в группе Тутберидзе по-прежнему ставят Даниил Гельхенгаус и Терри Георгиевна. И вот их программы, вот у них есть абсолютно свой почерк, и они узнаваемы. И они настолько наполнены шагами. Я вот смотрела, когда Кубок России, и думаю, вот люди, которые не понимают в фигурном катании, но любят смотреть, они не понимают, почему там условно у Щербаковой, да, настолько большая вторая оценка, хотя там девчонки, которые второе, третье места заняли, они тоже хорошо катаются. Если посмотреть программу Щербаковой, там нет ни одной пустой секунды. Она делает тройку, она делает шаги, повороты, бац, уже во вращении. Как она это сделала? Я даже смотрела на замедленном повторе, потому что, чтобы зайти на вращение, нужно бы как минимум скрутить плечи, то есть заехать на него. Нет, абсолютно без захода, пам-пам, она уже во вращении. Также раз, два, три, уже прыгнула каскад 3-3, сложнейший Луц Ридбергер. И, конечно, вот в этом для меня лично отличие положительное программ, которые ставят в группе Тутберидзе.
Дорогие друзья, мы сегодня говорим с вами о фигурном катании. Эмма Гаджиева у нас в гостях. После новостей и новостей спорта мы продолжим.
Мастера спорта.
Продолжаем, дорогие друзья. Тема интересная, тема фигурное катание. Эмма Гаджиева у нас сегодня в гостях. Эмма, еще одна такая очень большая тема – это наши мужчины. Я вот сразу скажу, глаза Алексея Николаевича Мишина после проката Коляды, Михаила Коляды, когда его так вот выхватили, да, и тут Миша заканчивает программу, а там глаза Алексея Николаевича. Вот мне кажется, их каждому спортсмену надо ставить как мотивацию перед выходом на лед, когда ты смотришь на своего тренера и понимаешь, там боль, там радость, там чудовищная усталость, и там готовность работать дальше, и гордость, и все. Вот мне кажется, переход Миши Коляды к Алексею Николаевичу, это вот для меня какое-то вот яркое самое событие. Как для вас?
А вы что увидели в глазах Алексея Николаевича?
Все, все, вот весь спектр, вот все, что можно, и гордость, и усталость, и желание, все. Вот мне кажется, это такой какой-то взгляд был, ну, я не знаю, и
А я
довольный,
читала такое спокойствие, словно так и должно было быть.
ну, вот видите,
Это было не...
да, вот я же говорю, как мотивацию, каждый спортсмен там найдет что-то свое.
Миша, конечно, порадовал. И замечательно исполненные программы. Он поднял зал на ноги дважды, и короткой, и произвольной. И мне нравится Миша. Он очень такой самобытный по-хорошему. У него есть как раз-таки свой стиль. И дай бог, чтобы все сложилось, потому что, на мой взгляд, для Миши Алексей Николаевич, вот мы с вами, помните, Виктория обсуждали в прошлый раз, что ему делать, если не пойдет у Алексея Николаевича, у него дело. Я тогда сказала, что, наверное, надо заканчивать с фигурным катанием, потому что если уж не пойдет у Мишина, то, ну, куда дальше? А, и пошло, и мне очень-очень-очень от этого приятно, потому что Миша, конечно, настрадался и уже от своих горе-прокатов несколько сезонов назад, но и потом травмы не проходят бесследно, и дай бог, чтобы здоровье позволило прогрессировать и дальше. А вообще парни меня порадовали. В том плане то, что они все очень прибавили. Роман Савосин, который с прошлого сезона сделал просто огромный шажище вперед. Теперь у него в короткой программе аж два четверных. И это не может не радовать. И он два четверных оставил и на первый этап Кубка России в Сызрани. Мне очень понравилась программа Александра Самарина, хотя она вызвала неоднозначное впечатление. Как вам, вот, Виктория, короткая программа Саши Самарина?
Я, вы знаете, Эмма, я его просто очень люблю, знаете, как спортсмена. И есть такая категория фигуристов, у которых я не могу видеть недостатки. Мне он по-спортивному очень нравится, потому что он, ну, достаточно высок для фигурного катания. И я понимаю, что ему сложнее многооборотные прыжки делать, да, но в нем такая какая-то спортивная жилка есть, и он почему-то вот для меня какой-то очень позитивный, что ли, ну не могу даже подобрать слово, просто когда он выходит на лед, я почему-то обо всем забываю, мне он очень нравится, вот что.
Ну, вот
Несмотря на то, что
да.
многие говорят о его какой-то, знаете, там корявости, что ли, на льду.
Ну, вам даже эта корявость близка к
Да,
сердцу.
да, да, да.
Вот это, знаете, мне одна болельщица написала, что она настолько любит Алину Загитову, что она не может объективно оценивать ни одну новость вот с ее любимой спортсменкой. И это было настолько искренне и честно, и она в этом призналась и
Нет,
удалила цитату, как говорится.
вы
Вот так
знаете,
и
Эмма,
было с Александром Самариным.
да, вы знаете, я просто вижу, как он борется за прыжок, да, это очень по-мужски, мне кажется, что он как-то, я не помню ни одного проката, где бы он был такой расхлябанный, и знаете, вот что бывало иногда в прошлом у Миши Коляды. И он такой, Саша, очень трудовой. Я не знаю, хорошо это или плохо, но вот мне нравится такой характер мужской у Самарина. И короткое мне его понравилось.
Мне тоже понравилось необычный выбор музыки «Полюшка Поля», и мне кажется, что именно Саша Самарин – это такое олицетворение вот как раз-таки народности, что ли. Вот именно такой вот музыки очень она ему подошла, и костюм тоже был в тему. Жалко, что не было Димы Алиева, который начал тренироваться сразу на следующий день, как прокаты завершились. Вот чуть-чуть, видимо, нам не хватило для того, чтобы его увидеть. Очень жалко, потому что мне нравится его интеллигентность на льду, в хорошем смысле этого слова. И мне еще нравится Макар Игнатов. Вообще, в целом, все парни, все мужчины. Андрей Мозалев какой замечательный.
Да.
А Петр Гуменник, ну просто я была настолько приятно шокирована короткой программой мужчин, что очень давно нас не радовало именно мужское одиночное катание, а здесь у каждого по несколько четверных прыжков. И это не только Сальхов и Тулуп привычные, да, это и Луц, это и Флип у Мозалева, это и Ридбергер у Игнатова. То есть мужское фигурное катание России движется вперед, уже набрали обороты, темп быстрее уже стал этого возвышения туда куда-то на фигурно-катательный Олимп. И от этого, конечно, очень приятно.
Вам не кажется, что как бы мне так показалось, что мы выходим на некий такой качественный уровень, что ли, что ребята по-настоящему соревновались, вот даже на прокатах, да, и была видна их работа. Может быть, из-за того, что долго все сидели на карантине,
А
вот
может быть, там
такая
потому что
жажда.
надоело, что их бедняк, им стоит один раз помарку какую-то сделать, и все, и давай поливать их и говорить. Это как с нашими футболистами. Я очень переживаю по этому поводу уже несколько сезонов, что наше мужское одиночное катание все больше вызывает ассоциации с нашей национальной футбольной командой. Мол, ничего не выигрываем, никаких трофеев не выигрываем. Да, все понятно с ними. Это же наши футболисты. Вот очень не хочется, чтобы это превратилось. Да, все понятно, это же наши фигуристы-одиночники, потому что это совершенно будет несправедливо. Особенно сейчас, конечно, не хватает им стабильности именно на соревнованиях, потому что тот же этап Кубка России в Сызрани показал, что стабильности пока нет. Выиграл молодой парень, который чисто откатал программу. Это тоже непросто, ему тоже стоит отдать должное. Как раз-таки ученик Евгения Плющенко.
Ковалёва, мы говорим про Ковалёва. Да, да, он, кстати, неплохой, да.
Очень неплохой парень, и... но здесь я согласна с Евгением Плющенко, который ему сказал, что, ну, твое первое место – это чистый фарт, только потому что плохо откатали соперники. Но, конечно, откатать, опять-таки, повторюсь, тяжело откатать чисто программу, и в этом плане Артем молодец, но это показатель того, что нет стабильности у взрослой сборной. Но, опять-таки, то есть я здесь абсолютно на разрыве, Виктория. То есть вроде хочется сказать, как есть, что, ну, нет стабильности, а с другой стороны, вот вспоминая, какое было межсезонье, что ни у кого не было нормальной подготовки, никто не поехал на запланированные сборы, и что чувство льда вообще теряется у фигуристов, если они две недели-то не покатаются, они все дома сидели по несколько месяцев. Поэтому то, что даже сейчас есть, это очень радостно.
Но, знаете, Эмма, тут я с вами полностью согласна, если мы говорим об этом сезоне, да, но все же стабильность – это такая история, здесь я, пожалуй, соглашусь с Алексеем Николаевичем Мишиным, помните, он в один сезон Лизу все время возил на соревнования, вот в тот именно сезон, когда Лиза, по-моему, стала чемпионкой мира тогда, это было в Китае. И вот стабильность, это же, она нарабатывается автоматизмом. Это же история о трудоспособности на тренировках, мне так кажется. Вот по аналогии в художественной гимнастике я могу сказать, да, там 100 раз надо сделать элемент, чтобы уже о нем не думать. Вот как в фигурном катании, а как по-другому наработаешь стабильность?
Ну, также на тренировках из 10 нужно делать 11, чисто, чтобы на соревнованиях 100% выехать этот прыжок. Но что касается количества соревнований, тут индивидуально вообще у каждого спортсмена. И вы знаете, даже у спортивной пары порой бывает, что ему, например, к чемпионату мира нужно выступить 10 раз, грубо говоря, да, чтобы подготовиться, чтобы привыкнуть к этой соревновательной нервотрепке, которую не миновать. А партнерше бывает нужно выступить всего раз 5. А если она выступает 10, ей уже тяжеловато. Чисто психологически она выматывается к чемпионату мира. И вот здесь, конечно, у тренеров огромная дилемма. Это решает тренерский штаб. Как лучше тому или иному спортсмену вот в этом сезоне, как его подвести к чемпионату мира на пике спортивной формы. Это все прям абсолютно индивидуально.
Ну да, здесь еще, мне кажется, и такая работа психолога. Я все время вспоминаю Аню Погорелую, которую я никогда не забуду, бедную, на московском этапе, да, которая сказала, я больше никогда не буду выступать при своей публике, потому что на ней не было лица, и когда я брала интервью, у нее, по-моему, даже губы тряслись, и ей было страшно вообще все. Мы с ней позже вспоминали это, и она говорит, я не знаю почему, но вот домашние стены как-то на меня вот навевали излишнее волнение. Вот здесь работа как-то с психологами, она вообще в фигурном катании практикуется?
Ну, сейчас, насколько я понимаю, это практикуется больше, чем раньше. А так, лучший психолог – это тренер, когда я каталась, да, считалось. А сейчас с психологами, я знаю, работают. Я знаю, что работают не только фигуристы, но и тренеры, потому что тренеры хотят понимать. И здесь нужно еще тоже брать на заметку, что поколение-то меняется, и дети стали совершенно другими. В эпоху, когда есть социальные сети, когда дети абсолютно другие. Вспомните даже себя в 14 лет. Я помню себя в 14 лет, я была еще таким ребенком, прям ребенок-ребенок. А здесь в 14 лет фигуристы выигрывают уже чемпионаты мира. И на них молится половина Японии, половина России, и вообще о них знает весь мир. Это ведь совершенно разная психология, совершенно разный подход нужен. Поэтому я знаю, что работают многие тренерские группы с психологами.
Дорогие друзья, мы сегодня говорим о фигурном катании. Вот Гаджиева у нас в гостях. После небольшой паузы мы будем снова с вами.
Мастера спорта.
Продолжаем, друзья, о фигурном катании идет речь. Мы еще не поговорили о танцорах и парах. Ну, о танцорах сейчас, наверное, говорить очень сложно, потому что лидеров мы, собственно, на льду-то и не увидели. Что Букин со Степановой, что Синицына с Косолаповым, они на прокатах не приняли участие, травмы, что-то еще. Ну вот как-то я даже не знаю, что и о танцорах сказать. У вас есть что-то?
Танцы на льду – это всегда очень сложно. Не все танцоры понимают, как им ставят оценки. Поэтому в какой-то момент я уже потеряла надежду как-либо разобраться в танцах на льду. Но честно скажу, что ритм-танцы не смотрела на открытых прокатах. Я попала только на произвольный. Но, конечно, не хватало лидеров. Тут я с вами согласна, что очень хотелось бы посмотреть на их программы, особенно после успешного для Вики и Никиты, например, прошлого сезона, когда они выиграли Пападакис и Сезерона. Очень было интересно посмотреть на их наработки к этому сезону, но, увы и ах, но они заявлены на московский этап 10 октября. Вот будут ли выступать, пока я не знаю, а что касается Степанова и Букина, увидим их на 4 и 5 этапах в Казани и в Москве, но это уже будет начало ноября и начало декабря. Хочу похвалить, можно спортивный пары.
Да, конечно.
Какие же они красавчики все. Они прям меня так поразили на открытых прокатах, особенно Мишина и Галямов. Короткая программа. Во-первых, она похудела, она стала, мне кажется, раза в два меньше, и что с ее телосложением очень непросто, и поэтому я ее лишний раз еще раз хвалю за вот эту какую-то силу воли. И мне очень понравилось, они зажгли зал, все подтанцовывали, прекрасные Дарья Павлюченко, Денис Хадыкин, мы также танцевали вместе с ними в короткой программе. Естественно, Байкова-Козловский. В общем, наши спортивные пары, вот за что я точно не переживаю абсолютно, это вот за наше парное катание, дай бог всем здоровья, чтобы не было травм. И вот если будем идти в том же духе, то Пекинская Олимпиада прям нас должна порадовать.
Ну и здоровье Володи Морозова. Я читала интервью Максима Транькова. Говорит, что все вроде нормально. Обнаружили у него коронавирус. Но будем надеяться, что пройдет без каких-то осложнений.
Да, потому что пока непонятно, он же затрагивает легкие, как потом спортсменам, через какой период можно вообще давать им нагрузки, и как вообще этот, не будь он ладен, коронавирус влияет на легкие именно в профессиональном спорте.
Да, еще так как бы две темы. Попрощалась с фигурным катанием Лены Родионова. Мне безумно жалко, мне очень нравилась эта фигуристка, но, собственно, на льду-то мы ее давно уже не видели. Ну вот, до свидания фигурному катанию, сказала только сейчас.
А вас удивила эта новость?
Нет, просто вот меня не то, что новость удивила. Мы же Лену уже достаточно давно не видели, да, но просто вот как факт, что надо отметить, все-таки ее вклад в фигурное катание был огромен.
Это безусловно. То, что Лена творила на льду, не творил никто. Только Лена могла выйти с таким по-хорошему диким, голодным на победу взглядом, а потом начать катать абсолютно легкую латиноамериканскую программу, при этом кокетливо успевая, прыгая свои каскады 3-3, еще кокетливо улыбаться судьям, помахать болельщикам. На это способны далеко не все фигуристы, особенно во время соревнований. Но вы знаете, я с ней виделась не так давно, и она стала еще краше, еще прекраснее. И за фигуристов в целом, которые вот завершают карьеры, я никогда не переживаю, потому что в фигурном катании глупых людей нет. Особенно если ты выигрывал медаль на чемпионатах мира, Европы и Гран-при, ты не можешь быть глупым априори, потому что фигурное катание таких не держит в целом. И то, что Лена радовала миллионы болельщиков по всему миру, то, что ее помнят, а ведь сколько фигуристок катается, да, по всему миру, а ее помнят, это же огромный вклад в развитие, да и вообще фигурное катание в целом. Поэтому ей говорю огромное спасибо за все интервью, и дай бог, они еще будут в огромном количестве. Тут от фигурного катания она никуда не денется, а теперь уже как эксперт. И вообще за то, что она катала те программы, которые пока, ну, катала хорошо.
И еще один фигурист сказал до свидания фигурному катанию, это Сергей Воронов.
Ой, ну, Сережа, это... Вот я поражаюсь, у меня даже слова закончились. Просто Сергей Воронов — это тот спортсмен, который выступал еще когда я выступала. А я всегда шучу, что я выступала в прошлом веке. Я закончила, чтобы вы понимали, 11 лет назад. 11. И Сергей Воронов к тому моменту уже был выступающий фигурист, активно выступающий фигурист. И поэтому для меня, когда вот в прошлые сезоны он выигрывал медали, гран-при, выступал просто замечательно, я все время в таком диком восхищении. Это ведь очень тяжело, ведь чем старше ты становишься, тем больше болячек у тебя появляется, и это не зависит там от твоего образа жизни. А тут, понимаете, еще и профессиональный спорт, и эти все нагрузки, да и вообще просто докатать произвольную программу тяжело. Я уж не говорю про то, что там с четверными прыжками, но он сказал, что он останется в фигурном катании, будет тренировать, и это очень здорово. Мы сейчас находимся на таком интересном этапе развития фигурного катания в России, когда все больше молодых тренеров, бывших фигуристов, да, которые заканчивают, вот они начинают свои тренерские карьеры. И это в дальнейшем, мне кажется, может вылиться в очень интересные противостояния. Надеюсь, не такие военные и кровопролитные, не дай бог, ну так вот в социальных сетях, как вот сейчас, но вот именно по-спортивному, на льду, на соревнованиях.
Эмма, ну вот на этой ноте час наш подошел к концу, оптимистичной ноте. Спасибо вам огромное за беседу. Я думаю, что в течение этого непростого сезона мы еще встретимся. И до новых встреч. Спасибо огромное. Эмма Гаджиева была с нами.
Всем спасибо, любите фигурное катание.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.